Пиноккио или азбука человечности.
Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто следит за злоключениями деревянного человечка Пиноккио, пытающегося стать человеком, в радиотеатре фантазий программы «Серебряные нити». Итак, сверчок сжалился и пустил наших героев в дом. Но Пиноккио так и не понял, каким же образом сверчок смог заполучить такую прекрасную хижину.
Эту хижину подарила мне вчера одна прелестная коза, у которой чудесная лазурно-голубая шерстка.
«А где теперь эта коза?» — спросил Пиноккио, очень взволнованный.
«Не знаю».
«А когда она придет сюда?»
«Она никогда не придет сюда. Она ушла отсюда и, уходя, грустно сказала: бедный Пиноккио, я его никогда больше не увижу. Акула его проглотила».
«Она так действительно сказала?» — спросил Пиноккио. «Значит, это была, несомненно, она, моя любимая, дорогая фея», — всхлипнул Пиноккио, и слезы хлынули у него из глаз. «Ну, слезами горю не поможешь. Сколько ни плачь, а Джеппетто все равно тяжело болен. И ему нужно раздобыть хотя бы один стакан молока. Сверчок отправит нашего героя к огороднику Джанджо, у которого есть 3 коровы. Пиноккио приходит к дому огородника и просит у него стакан молока. Однако огородник говорит, что стакан молока стоит 1 сольдо, а у бедного деревянного человечка, только что выбравшегося из пасти акулы, конечно, нет никаких денег. И тогда Джанджо говорит ему: ты согласен крутить ворот, то есть такое устройство, при помощи которого достают воду из колодца для поливки овощей? Никакого электричества тогда же не было. Для того, чтобы получить 1 стакан молока, Пиноккио нужно вытянуть из колодца 100 ведер воды. Делать нечего, и Пиноккио сразу же приступает к делу. Правда, 100 потов сходит у него с головы до ног. За всю свою маленькую жизнь он так никогда и не трудился. А дальше огородник скажет ему пугающую вещь: раньше эту работу исполнял мой ослик, но теперь бедное животное лежит при смерти. Пиноккио был осликом, и очень многие его друзья осликами стали.
В конюшне Пиноккио увидел на соломе милого ослика, который умирал от голода и непосильного труда. Внимательно осмотрев его, Пиноккио печально сказал про себя: этот ослик мне знаком. Его лицо я когда-то видел. И он наклонился над осликом и спросил на ослином наречии: кто ты такой? Услышав вопрос, умирающий ослик открыл глаза и пробормотал на том же наречии: я Фитиль. После чего он снова закрыл глаза и умер. «Ах, бедный Фитиль!» — пробормотал Пиноккио. Он взял горсть соломы и вытер слезу, скатившуюся по его лицу.
А дальше происходит еще одна важная вещь, которую Пиноккио предстоит понять для того, чтобы стать человеком. Он говорит Джанджо: я горюю над ослом, потому что он был моим другом. Он был моим школьным товарищем. Но Джанджо этого не понимает. Он не настоящий человек. Потому что в нем так и не появилось это самое ощущение. Мы с тобой одной крови, ты и я. Я в тебе, а ты во мне. Это ощущение любви и ответственности, которое позволяет человеку налить стакан молока для другого человека, больного, абсолютно бесплатно. И поэтому Джанжа начинает хохотать. «Что ты там городишь? Ты ходил со слами в школу? Надо думать, что вы там изучали интереснейшие предметы». Надо сказать, что деревянный человечек, сконфуженный этими словами, ничего не ответил, только взял стакан парного молока и вернулся обратно в хижину. Смотрите, Пиноккио стал понимающим человеком. Когда мы читаем это место с ребенком, самое время произнести назидание. Ну вот, например, такое.
Милый Лёва, вот пример испытания способности Пиноккио к дружелюбию. Люди вовсе не обязаны тебя понимать. Огородник Джанжо высмеивает Пиноккио, потому что не знает всей его истории. Стоит ли обижаться на него за это? Мы часто боимся, что над нами будут смеяться. Но ничего страшного в этом, как видишь, нет. Достаточно понять, что другой человек смеется, потому что не знает всего того, что у тебя на душе. И тогда обида пройдет.
Может быть, стоит немножечко добавить для взрослых. Стоит сказать, что Пиноккио понимает, что огородник Джанжа не прошел испытание страданием и унижением. Его не глотала акула, он не прошел через гибель собственного эго. Стало быть, он не может понимать ни страдания умирающего животного, ни того, что в этом животном Пиноккио видит своего друга. Кто знает, может быть, всякий ослик, всякая собака, в общем, всякое высшее млекопитающее когда-то были человеком, или в каждом из них прячется частичка человека. И доброе сердце, сердце настоящего человека, это почувствует. Кто знает, может быть, Пиноккио ждет, что Джанжа когда-нибудь пройдет эти испытания, хотя и вовсе не желает ему этого. Во всяком случае, он молчит и не обижается. А молоко отцу нужно. И вот что при этом происходит.
И начиная с этого дня, он 5 месяцев подряд каждый день вставал на рассвете и шел вертеть ворот, чтобы заработать стакан молока для больного отца. Мало того, в течение этого времени он научился плести маленькие и большие корзины из камыша. И деньги, полученные от продажи корзин, он тратил весьма разумно. Между прочим, он самостоятельно смастерил изящное кресло на колесиках и в этом кресле вывозил своего отца в хорошую погоду на гулянье, чтобы старик мог дышать свежим воздухом. По вечерам он упражнялся в чтении и письме. В ближней деревне он купил за несколько сольда толстую книгу, не имевшую начала и конца, и по этой книге занимался чтением. А для письма он употреблял заостренную соломину. А так как у него не было ни чернил, ни чернильницы, то он обмакивал соломину в горшочек, в который выжимал сок черники и вишни. Таким образом, ему удалось не только устроить своему больному отцу безбедное житье, но и отложить еще 40 сольда себе на новый костюм.
Всего 2 абзаца. Как мне кажется, в них есть целая поэзия назиданий, потому что ребенок, когда читает сказку, проскакивает это место. Ну что за сказка такая? Взял Пиноккио и пошел каждый день крутить ворот по 100 раз, поднимая воду. Может быть, стоит начать с самого начала этого небольшого фрагмента. Шел вертеть ворот, чтобы заработать стакан молока для больного отца.
Милый Лёва, всегда приходит время, когда дети становятся родителями для своих папы и мамы, дедушки и бабушки. Как видишь, для Пиноккио это время наступило гораздо раньше, чем он ожидал. И уже не родители заботятся о нем, а он о них. Раз мы считаем семью единым целым, значит, не бывает очереди или порядка, согласно которому мы заботимся друг о друге. У кого есть силы, тот и должен помогать другим.
Мы редко такие слова произносим, разговаривая о сказке. Наверное, мы хотим, чтобы дети поняли это сами, чтобы в них сама собой возникла благодарность. Но когда нашим детям все достается без усилия и страданий, если наша главная задача их страдания преодолеть, то они просто не верят, что когда-нибудь наступят времена, когда мы сами, родители, станем больными, и когда нам понадобится помощь. Поэтому, когда ребенок спрашивает, зачем ему мыть посуду, подметать пол, полоть огород или делать что-нибудь еще, когда все, собственно говоря, можно купить на рынке, а посуду помоет няня, нам с вами обязательно нужно объяснить, зачем. Для тренировки. Потому что всегда приходит время, когда дети становятся родителями для своих родителей. Вы спросите меня, как же быть с моей ассоциацией, возникшей внутри акулы, отца Джепетто и бога отца. Получается, что Джепетто, как бы, как всякий человек, имеет в себе две ипостаси. Да, для меня это значит, что богу тоже нужна наша помощь, ведь он же зачем-то нас создал. Помните, в прошлой передаче мы вспоминали знаменитую новозаветную притчу о талантах. Ее рассказывает Христос. В конце этой притчи он говорит, что господин, ругающий раба, который зарыл свой талант в землю, говорит: ты должен был отдать его торговцам, и тогда бы получилась моя прибыль. Если мы вкладываем талант своей души, то прибыль от этого получает Бог, и Он нуждается в этом. Еще я бы обратил внимание нашего юного читателя на то, что Пиноккио за 5 месяцев научился плести маленькие и большие корзины из камыша. Вложил свой талант, и деньги, полученные от продажи корзин, тратил весьма разумно. Нет ли здесь намека на всю ту же притчу о талантах? Дальше Колодий говорит: между прочим, он самостоятельно смастерил изящное кресло на колесиках и в этом кресле вывозил своего отца в хорошую погоду на гуляние, чтобы старик мог дышать свежим воздухом. Я уж не говорю об упражнениях Пиноккио в чтении и письме. Ему самому понадобилось. Но вот про корзины и кресла. Ремесло, мне кажется, в наше время нужно говорить обязательно, потому что если человек теряет способность своих рук, и у него остается лишь умение бить пальцем по клавишам, то слишком велика вероятность того, что мозги его будут соображать все хуже и хуже. Мы же знаем, тонкая моторика и мозг тесно связаны. А человеческое достоинство в жизни очень тесно связано со способностью сделать что-то своими руками. Когда у нас ничего не остается, мы уходим на пенсию, теряем положение и значимость. Мы можем сказать друзьям и близким: зато я могу сделать вот это. Вот это сделал я. И тогда это оказывается невероятно важным. Может, стоит вовремя произнести, ну, например, вот такое назидание.
Милый Лёва, человеку всегда нужно учиться делать что-нибудь своими руками. Это придает ему уверенность в себе. Что бы ни случилось в жизни, корзины или теплые валенки всегда будут нужны людям. Не стоит считать ремесло чем-то недостойным себя. Обязательно придет время, когда ты будешь гордиться своим умением. Только навык работы руками делает человека настоящим творцом. Своими руками мы меняем мир и делаем его красивее и лучше.
он смог отложить свои 40 сольда. И гордый, между прочим, обратите внимание, гордый собой, а не волшебными приключениями, пошел на ближайший рынок, чтобы купить себе знакомую куртку, колпак и пару ботинок. Посмеиваясь, он даже сказал больному отцу: «Когда я вернусь домой, я буду так хорошо одет, что вы примете меня за важного сеньора».
И он ушел из дому и на радостях побежал в припрыжку. Вдруг он услышал, как кто-то зовет его по имени. Он обернулся и увидел красивую улитку, которая вылезла из-под куста.
«Ты меня уже не узнаешь?» — спросила улитка.
«Да. Нет, не знаю».
«Разве ты не помнишь ту улитку, которая была служанкой у феи с лазурными волосами? Разве ты уже забыл, как я со свечкой спускалась по лестнице и как ты торчал одной ногой в двери?»
Из животных друзей, помощников Пиноккио, мы с вами как-то пропустили улитку. А ведь вовсе не удивительно, что этот символ появляется в конце. В настоящее время она как-то осталась метафорой медлительности, но свое подлинное символическое значение этот образ приобрел в глубокой древности благодаря своему спиральному домику. Лабиринт и спираль — один из главных символов Вселенной и ее тайн, символ Луны и плодородия. Это существо в сказке Пиноккио появляется и скрывается, а ее рожки похожи на лунный серп, что добавляет ей подвижности. Раковина на спине и подвижное тело моллюска совмещают мужскую и женскую сексуальную символику. Таким образом, для алхимиков улитка стала одним из символов андрогина, цельности сочетания мужских и женских начал в человеческой природе. В христианстве улитка была одновременно и символом воскресения Христа, потому что виноградная улитка, самая популярная в католических странах, запирается в раковине известковой крышкой, а после зимних холодов или засухи она взламывает эту крышку и выходит наружу, как ни в чем не бывало. Конечно, ее кажущаяся двуполость делает ее с точки зрения средневекового мышления способной на непорочное зачатие. Это значит, что на средневековых картинах, и в первую очередь на итальянских средневековых картинах, улитка стала традиционным символом Богоматери. Ее появление, например, на пышных натюрмортах, символ скромности и чистоты хозяев фруктов или вещей, изображенных на натюрморте. Ну и, конечно, улитка бедна, ибо носит с собой свой дом. «Omnia mea, mea cum porta» – «Все мое ношу с собой». Древний символ монашества. Девиз герба, на котором изображена улитка, некоторых герцогов Гонзага. Поэтому улитка, конечно же, символ приближающейся феи, символ матери Пиноккио, символ того, что он вот-вот достигнет некоторой цельности, выполнит свою мечту. Недаром появление улитки, ее заползание в реальный дом — это знак повышения достатка в семье, удачи. Именно поэтому в Италии улиток рисуют на пороге дома или квартиры. Если увидите, так и знаете.
мгновенья в одногренье. Страшно много вилла гром, страшно много ангела, страшно много вилла гром, мгновенья в одногренье.
Ну и, конечно, так как улитка символ цельности, тайны и Богоматери, то с ней всегда была связана масса всевозможных гаданий и магических поверий. Например, в Европе принято считать, что первая улитка, которую вы увидите после выхода из дома, помогает делу, по которому вы идете. Только ее надо обязательно поймать и перебросить через левое плечо. Не ошибайтесь никогда, потому что если перебросить улитку через правую, может случиться что-то неприятное. Чтобы узнать будущего супруга, с которым тебя ждет счастье, надо закрыть улитку в двух тарелках. На утро на дне нижней тарелки, а может и верхней, слизью будут выписаны инициалы будущего возлюбленного. В другом, итальянском любовном гадании, перед улиткой кладут два небольших листика, сорванных с любого дерева. Если улитка вползает на листик, вас ждут радужные перспективы. А если же прячется под него, ну, в настоящее время у вас не получится раздобыть себе жениха. Гадают с помощью улиток и на собственное благосостояние в ближайшем будущем. Итак, найдите после дождя улитку, принесите ее домой и положите на влажную поверхность. Приготовьте три белые бумажки. На одной поставьте знак доллара, на другой рубля, а на третьей слово вода. Положите эти бумажки перед улиткой на расстоянии 10-15 сантиметров от нее. Если улитке понравится долларовая бумажка, вам повезло. Вас ждут крупные финансовые успехи. Если улитка облюбует рублевый листочек, это означает, что благосостояние ваше будет колебаться. То густо, то пусто. Ну, а третья бумажка сулит вам в ближайшем будущем безденежье. Придется некоторое время, как Пиноккио, посидеть на хлебе и воде. В общем-то, ваш покорный слуга не очень верит в гадания. Однако мне кажется, что они чрезвычайно полезны тем людям, которые не гадали никогда. Потому что, когда человек перестает брезгливо относиться к улиткам, пытается проверить, как сказал бы Карл Юнг, свою синхронистичность, случайные совпадения, которые случаются с нами, то он вдруг оказывается наедине с живой вселенной. Он вдруг понимает тот самый принцип партиципации или принцип «все во всем», принцип взаимной любви. Все во вселенной имеет ко мне какое-то отношение, и я имею какое-то отношение ко всему во вселенной. Ну а денежное гадание я выбираю потому, что дальше вопрос, конечно, тоже идет о деньгах. Притча о талантах как будто продолжается и разъясняется Карла Колоде.
Скажи скорее, красивая маленькая улитка, где ты оставила мою добрую фею? Как она живет? Простила ли она меня? Думает ли она обо мне? Любит ли она меня еще? Могу ли я ее увидеть? На все эти вопросы, которые Пиноккио выпалил единым духом, улитка ответила с привычной медлительностью. Милый Пиноккио, бедная фея лежит в больнице неподалеку отсюда.
В больнице?
Да, к сожалению. Она так много пережила, теперь она очень больна и не может купить себе даже куска хлеба.
Неужели это правда? Как мне больно! Ах, моя бедная фея! Моя бедная фея!
Если бы я имел миллион, я бы ей немедленно отнес. Но у меня только 40 сольдов. Вот они. Я хотел как раз купить себе на них новый костюм. Возьми их, улитка, и отнеси немедленно моей доброй фее.
А твой новый костюм? Спрашивает улитка. Почему мне сейчас этот новый костюм? Я с удовольствием продам и вот эти старые отрепья, которые на мне, только бы ей помочь. Иди, улитка, и поторопись. А через 2 дня приходи сюда, и я, наверное, смогу добавить еще пару сольдов. До сих пор я работал, чтобы поддержать моего больного отца. С сегодняшнего дня я буду работать на 5 часов больше, чтобы поддержать и мою добрую мать. До свидания, улитка. Через 2 дня я тебя жду. Надо сказать, что в ответ улитка убежала быстро, как ящерица, в самую жаркую августовскую пору. Конечно, ребенку трудно пересказать притчу о талантах, но история про Пиноккио и 40 сольдов на новый костюм, наверное, позволяет сказать ему самое главное, что вот уже больше 2000 лет, а возможно еще дольше, прекрасно известно человечеству, но только человечество почему-то никак не хочет вспомнить об этом. Может быть, потому что, читая сказки, мы не умеем объяснять?
Милый Лёва, настоящим человеком может стать только тот, кто умеет не только приобретать и получать, но отдавать или дарить. Если человек умеет только брать, он исчезает под грудами того, что накопил. Его самого снаружи не видно. Всем окружающим виден только блеск его богатства и кучу накопленных вещей. Человека можно понять и оценить только потому, что он отдал или подарил людям. В таких случаях мы говорим о богатстве его души. Только такое богатство делает человека счастливым. А человек счастлив только тогда, когда чувствует себя настоящим человеком.
Пиноккио стал человеком за 1 ночь. Я думаю, что есть взрослые дети, подумают над этим назиданием, то завтра утром мы с вами проснемся в вовсе не деревянными человечками, а настоящими людьми. Спокойной ночи.
Thank you.